Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Московский театр «Живая вода» приглашает в день рождения государя Николая II 19 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Верные.ру» о мужестве, терпении тех немногих, кто сохранил верность и разделил трагическую судьбу царской семьи и о нас с вами. В спектакле звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. В эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы встречаемся с вами накануне великих дней, вербного воскресенья, страстной недели и святой Пасхи. Предстоящий час я буду в прямом эфире отвечать на ваши телефонные звонки, на те вопросы, которые были получены раньше. Напомню, телефон в студии 959-5939. Очень приветствую. Если вы позвоните, и мы сможем пообщаться и ответить на те вопросы, которые интересуют и вас, и, может быть, многих других наших слушателей, от души вас приветствую в этот замечательный вечерний час. Я хотел бы начать предварить наши ответы на вопросы несколькими словами о проведении Страстной недели. У нас перед нашим мысленным взором уже праздник Лазаревой субботы. Интересно, что тропарь праздника Лазаревой субботы тот же, что и у вербного воскресенья. Это в некотором смысле объединенные, конечно же, дни, они и объединены и евангельской хронологией, и удивительным ощущением приближения Христового воскресения. И я хотел бы, в первую очередь, говоря о предстоящих святых днях, о Страстной неделе, нас с вами предостеречь от такого материального отношения к грядущим дням. Вот кто-то очень недобро в свое время заметил, что православные люди активизируются в храме, если что-то раздается. Если раздается святая вода богоявленская, например, то в храме столпотворение. Если освящаются вербы, то в храме столпотворение. Если освящается мед, то в храме много народу. А в другие дни может оказаться, что и людей совсем мало. Так вот, я хотел бы сказать, давайте эту Страстную неделю, давайте эту Пасху проведем в молитвенном сосредоточении и тишине. Очень горько порой видеть, когда люди начинают толкаться и давиться для того, чтобы их вербочки осветили. Осветят, не надо бояться, не надо беспокоиться, но ни в коем случае нельзя создавать толчью и превращать храм в противоположность того, чем он задуман. Ведь Спаситель выгонял торгующих из храма, дом молитвы в вертеп превратили, сказал он. Вот мы толчеей, суетой, грубостью, резкостью, порой нам очень присущей в эти дни, опрокидываем святость праздника, опрокидываем его для других людей и, конечно, наносим урон своей собственной душе. Поэтому не бойтесь, молитесь смирно. Вот премудрость «прости» произносится очень часто за богослужением. Что значит «прости»? Собраны и смиренны. Все совершится, что нужно, все будет исполнено, но залогом пользы нашей душе будет мир у нас на сердце. Когда мы не злимся, не раздражаемся на того, кто рядом стоит и задевает нас своими вербами, или кто мешает нам первым подойти к освящению, к святой воде, это все ведь настолько несущественно. А если мы, раздраженные или злые, уйдем из храма или вырвем победу, как очередь в поликлинике. Я здесь... У нас вот есть же эти ужасные такие формы поведения. Женщина, вы здесь не стояли. Но для храма это, конечно, совершенно никуда не годится. Особенно страшно, когда вот такое неблагоговейное поведение, для многих, увы, свойственное, я не случайно об этом сейчас говорю, происходит перед Святой Плащаницей в день Великой Субботы. Еще только-только служба Великой Субботы отошла, да молчит всякая плоть человечья, и ничто земное в себе да не помышляет, а люди уже достают снеди, уже давай, батюшка, освящай, уже какая-то такая толчая и суета, которая, конечно, во многом напоминает, заставляет думать об Иерусалиме, времени распятия Спасителя. Здесь висит на древе Ижангелов царь, а рядом проходят безразличные люди, а рядом люди занимаются своими делами, своими житейскими куплями, празднуют Фаску. Вот так да не будет у нас. И, вообще говоря, такая была благочестивая ранее традиция, к сожалению, практически полностью утраченная сейчас, когда не было отдельно захожан и отдельно прихожан, а, в общем, все, кто приходил в храм, делали это совершенно осознанно, они свои снеди, приношения, куличи, пасхи, яйца, они освящали после ночной службы или следующим днем, когда уже служба пасхальная отошла, Пасха совершилась, и уже можно и разговляться. То есть не так, что прийти в Великую Субботу, побыть на службе, но главным видеть освящение снеди. А вот приходили ночью, участвовали в крестном ходе, последующей Евхаристии, и доставали снеди, шли домой разговляться. Сейчас из-за многолюдства, из-за того, что у нас смешано так прихожане и захожане, убеждать, к сожалению, никого не получается. Подождите, не торопитесь. Для очень многих посещение Великой Субботы и пасхального богослужения становится единственным днем в году, если, ну, может быть, двумя-тремя днями в году, когда человек приходит в храм. И здесь мы, люди, которые ходим в храм давно, должны набраться терпения, потому что, ну, может быть, Господь людей, редко бывающих в храме, в эту пасхальную ночь или в день Великой Субботы или на Страстной неделе каким-нибудь образом нам неведомым коснется. И поэтому понятно, что мы испытываем неудобство, мы инстинктивно хотим поворчать, но вот где вы все бываете, когда обычные службы совершаются, а вот-вот вы теперь пришли. Но надо не забывать, что многие из нас были такими же людьми, это раз. А два, Господь говорит, пути мои, не ваши пути. Значит, если человек оказался в храме, он гость в Доме Божьем. Он пришел не к нам, а ко Господу. И законы гостеприимства, столь понятные для обычного человеческого дома, вдвойне и втройне должны соблюдаться по отношению к людям, может быть, редко бывающим в храме. Ну, забежали девчушки, одетые неправильно. Ну, не надо делать замечания. Они в этот момент как-то, может быть, что-то у них в сердце движется, приближая их ко Господу. Мы не должны встать между человеком и Христом. Это очень-очень важно. Я полагаю, что если есть возможность, надо стараться участвовать во всех богослужениях, начиная от Лазаревой субботы и далее до субботы Великой и, конечно, Пасхи. Если есть возможность и причаститься за одной из трех преждеосвященных литургий Страстной недели, они совершаются в понедельник, вторник и среду, в день установления таинства Евхаристии, Благодарения, Великий Четверг. Ну, тут, как говорят, сам Бог велел в этот день быть в храме, тем более, что в этом году эти дни совпадают с выходными. Никто не может, в принципе, сказать, но за редким исключением, что вот вы знаете, не получается побывать на службах, я работаю. Число тех людей, которые работают в государственные выходные, невелико. А вот реальная подоплека всего этого – это я уехал на дачу. И когда вы такое вот безразличие к Дому Божию в эти святейшие, величайшие дни размениваете на посадки и на дачу. Я не хочу сказать, что посадки и дачи – это плохо. Я просто хочу сказать, что это имеет свое место, должно иметь свое место среди того, что для нас важно. И в эти дни ничего важнее, вообще ничего важнее Спасителя нет, но в эти дни просто совершенно невозможно быть христианином и думать, как мне кажется, о чем-то другом. Поэтому призываю всех в эти дни быть в тех храмах, в которые вы ходите, и молиться, следуя за Спасителем в его крестном пути. В большинстве храмов на этой неделе, завершающей неделе Великого Поста, я не оговариваюсь, это завершающая неделя Великого Поста, потому что наш пост состоит из вот этих дней до Страстной недели и самой Страстной недели, которая присоединяется к посту, к Четыридесятнице. А так вот, таким образом, собственно, Великий пост не прерывается, но последняя неделя перед Страстной в большинстве храмов на этой неделе совершаются в последний раз соборования. И если вы ощущаете потребность пособороваться, может быть, в преддверии Страстной недели это было бы и неплохо сделать. Впрочем, скажу, что не могу я со своей стороны лично приветствовать практику, при которой вполне здоровые люди соборуются несколько раз за Великий пост. Не вижу в этом ни духовного, ни практического смысла, но обнаружил, что некоторые хитрят, что делая. А вот у меня есть забытые какие-то грехи, ну, может, там все обстряпается каким-нибудь образом, если я пособоруюсь. Боюсь, что нет. И надежда на то, что все автоматически изменится, она тщетная. Надо исповедоваться, а в том, в чем мы забыли исповедоваться, надо просто на самой исповеди сказать: Господи, ну вот есть у меня такая греховная сторона, я некоторые вещи даже и забыл, и не помню. и прости меня за то, что я какие-то важные вещи не держу в памяти для того, чтобы исповедаться. И вот так будет честнее, и так вот будет справедливей. Это то, что я хотел сказать, предваряя наш разговор, мои ответы на вопросы сегодняшним вечером. Я хочу от души вам пожелать, чтобы Страстная неделя прошла в собранности, в посте, в молитве и в мирном расположении духа, чтобы от нас не исходило никакого зла, а то зло, которое может быть нам нанесено, мы с кротостью претерпели. Вот это время, время, которое от нас требует кротости и сдержанности. Ни в коем случае нельзя быть озлобленным, потому что эта озлобленность присоединится к озлобленности распинающих Христа. Всякая злоба вообще Христа сораспинает, но в эти дни мы будем свидетелями того, как она действует прямо, грубо и жестоко. Вот такие соображения, которыми бы я хотел с вами поделиться. И начну отвечать на вопрос. Передо мной достаточно большая стопка вопросов, которые получены раньше, на которые я в предыдущей передаче не успел ответить. Как вы, возможно, заметили, пришлось мне долго отсутствовать здесь, на любимом Радонеже. Но теперь все возвращается в какие-то рамки графика. Много вопросов осталось. Буду очень рад вашим телефонным звонкам. Напомню, в студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Телефон здесь, в студии, 8495-959-5939. Я буду с вами ближайшие 40 минут. Пожалуйста, звоните, милости прошу. А пойдемте теперь по вопросам. Любовь, раба Божия, спросила, как мы можем узнать... Хороший вопрос. Как мы можем узнать, где граница между послушанием духовнику и зависимостью от него? Начну с простого утверждения, которое, тем не менее, будет не лишним. Нужно, чтобы духовник был. Сейчас очень многие считают, что это, ну, такое абстрактное пожелание. Ну, кто ваш духовник? Да у меня, в общем-то, нет. Я в свой храм хожу, там, исповедуюсь у своих батюшек. Одно дело исповедоваться, есть в храме 5 батюшек, например, и вы можете поисповедоваться сегодня у одного, завтра у другого, послезавтра у третьего, например, кто служит в этот день. И в этом ничего плохого нет. Но должен быть духовник, то есть тот человек, с которым вы обсуждаете именно свою духовную жизнь. Как она строится, какие в ней успехи, какие неполадки. Вы не можете взять и просто сказать, ну, у меня так вот, абстрактный какой-то духовник. Это неправильно. Надо стремиться к тому, конечно, чтобы он был. Другое дело, что поиск его, и мы с вами очень много раз здесь, в этой студии, говорили о трудностях поиска духовника. Если он найден, это великое дело. Так вот, вопрос о границе между послушанием духовнику и зависимостью от него. Если вы нашли духовника, который становится не шлагбаумом и препятствием между вашим общением со Христом, а наоборот, как бы отходит в сторону своими советами, обращая вас к Богу, а не к себе, то вы нашли хорошего духовника. И тогда этот вопрос у вас не возникнет, потому что у вас никакой зависимости от духовника не будет. Вы будете прислушиваться к духовнику, вы будете обсуждать с ним те или иные вопросы, вы будете вместе с ним молиться. Это очень важное дело, когда вы молитесь вместе с духовником, а также он за вас, и вы за него, но он не будет на вас давить. Если он давит и требует, если он корректирует по мелочам каждый ваш шаг, если он берет на себя, знаете, как управление в ручном режиме вами, то здесь что-то не так. И тогда сложилась зависимость, которая ничуть не лучше, чем зависимость, например, от алкоголя или табака, потому что вы чуть что срываетесь к духовнику или бежите ему звонить, или что-то еще делаете, а где ваша богодарованная свобода? Вы должны учиться брать ответственность на себя. Я вообще считаю, что таким злой приметой современного времени является инфантилизм. Причем инфантилизм, такая вот детскость, безответственность у совершенно взрослых людей. И вот духовный инфантилизм – это желание переложить ответственность на духовника. А мне батюшка сказал: нет, извольте брать на себя ответственность за свою жизнь сами, извольте брать ответственность за свои решения на себя сами и нести эту ответственность. И вот этот инфантилизм, он, конечно, стремится свалить на плечи духовника все решения. И вы просто такая страдающая сторона. Мне сказали, я сделал. Так не работает в церкви. Так не должно быть в вашей духовной жизни. Когда духовник в чем-то убежден, он должен вам объяснить, почему он в этом убежден. Он это обычно делает. Решение окончательное за вами. Но вы увидите, что если духовник, хороший духовник, дал благословение, то его исполнение, оно и есть исполнение благословения, того, что к добру, того, что в пользу. И, напротив, нарушение такого благословения или действие без благословения пользы не принесут. Поэтому вот, если духовник вас хочет прикрепить к себе, то надо его покидать. Если он помогает вам идти ко Христу, то надо быть с ним вместе. Вот так бы я ответил Любови. 959-5939. Телефон здесь, в московской студии, код Москвы 495. В ближайшие полчаса мы с вами, пожалуйста, прошу, буду рад вашим звонкам. Георгий задал вопрос. Я считаю, что не гожусь ни для семейной жизни, для создания семьи, ни для того, чтобы уйти в монастырь. Не могу найти своего места. Что мне делать? Ну, я, конечно, не знаю обстоятельств неведомого мне Георгия. Но думаю, что надо меньше суетиться. Ну, что значит, не гожусь ни для того, не гожусь ни для сего. На что-то же вы годны. Вы же живете, наверное, работаете. У вас есть какие-то интересы. У вас есть какая-то... Что-то вам нравится. У вас же есть характер. У вас же есть личность. Она никуда не денется. И если вы чувствуете, вот из всего этого можно с одной вещью твердо согласиться. Если вы чувствуете, что вы не готовы уйти в монастырь, то вы не должны уходить в монастырь. То есть ни в коем случае монастырь не должен стать решением для человека, который просто, например, потерпел фиаско в семейной жизни. А, ну, раз не получилось с женой или с мужем, то я пойду тогда в монастырь. Нет, вот это так быть не должно. Монастырь – это призвание. Туда идут люди, которые внутренне Богом избраны. Должны идти люди, которые внутренне Богом избраны и которые чувствуют, что без монастыря они жить не могут, которые хотят пройти монашеский путь. Что же касается того, предстоит вам в вашей жизни быть человеком семейным или одиноким, время все расставит на свои места. Обращайтесь в первую очередь к Божьей Матери о том, чтобы она как-то вас наставляла. У нас есть в нашем, если речь идет о Москве, да и не только в Москве, есть например, образы Божией Матери Федоровской, особой какой-то покровительницы семейной жизни и такие устроения личного счастья имеет она, об этом какое-то особое попечение пред этим образом чаще всего молится. О подобных случаях здесь требуется известное терпение для того, чтобы Господь указал вам путь. Вера спрашивает, кого надо слушать, маму или Бога, где проходит грань, которая разделяет любовь к человеку и человекоугодие. Бога надо слушать в первую очередь, мать надо слушать в тех ситуациях, где это не противоречит заповедям Господним. У нас есть телефонный звонок, и мы на него сейчас ответим. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемый батюшка Александр.
Добрый вечер.
Будьте добры. Помогите разобраться, а что значит сойти с креста? Если можно, то с конкретными примерами. Спасибо, Господи.
Ну, подождите, скажите, это вы меня спрашиваете относительно какой-то житейской ситуации, человеческой ситуации?
Человеческой, житейской.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Да, Боже. Это... Ну, всем известна формулировка, которая звучит таким образом. С креста не сходят, с креста снимают. И вот обычно под словами «сойти с креста» понимают самовольное оставление своего дела. Это дело может быть любым. Работа, которая может быть очень трудной, порой изнурительной. Семейная жизнь, ну, например, трудности, связанные с больным ребенком или больным мужем, больной женой. Прошу простить. Но я начал бы с того, что сказал, слишком мы легко обращаемся со словом «крест». Крест – это только крест Христов. Мы лишь малые соучастники крестоношения Спасителя. Вот Симон Киренеянин нес крест Господень, но Симон Киренеянин донес его до Голгофы, а распинали там Христа, а не Симона. Вот. Слишком мы... Помните замечательный советский фильм «Покровские ворота»? Там главная героиня, которая... является Маргарита Павловна, она является женой слабовольного мужа, и этот слабовольный муж находит в себе силы, чтобы разорвать с таким браком. И вот она говорит, это Маргарита Павловна, «Нет уж, извините, это мой крест, и нести его буду я». Здесь это, конечно, совсем уже в таком комедийном, ироническом ключе использовано, но для нас полезно, потому что человек может спокойно, я вот не раз, и не два, и не десять даже слышал, ну вот так потихонечку несем свой крест. Крест несут мученики, крест несут люди, у которых тяжелые жизненные обстоятельства. Мы очень часто бездумно приравниваем свои вполне обычные житейские обстоятельства к ношению креста. В любом случае, если нам выпали трудные обстоятельства, очень трудно, знаете, мне вот легко сейчас, сидя в студии, в теплой студии в Москве, говорить, ну, давайте как-нибудь вот, вы уж там потерпите, Бог терпел и нам велел, но суть-то от этого не поменяется. Мы должны верить в благость Господа. Любые обстоятельства, которые в нашей жизни оказываются, выпадают нам не без промысла Божия и в конечном итоге нацелены на наше спасение. Вот отказываться от доверия Богу – это отказываться от своего православия, от своего христианства. И это и есть, как я полагаю, сходить с креста. Анна спрашивает, весенняя депрессия, как не пасть духом? Ну, я думаю, в весеннюю депрессию надо не пасть духом так же, как и в осеннюю. Вот, мы слишком много уделяем внимания своим субъективным состояниям. Ах, вот прыщ у меня вскочил, ай-ай-ай-ай. Я не раз, и не два, и не десять здесь цитировал Владимира Семеновича Высоцкого, который в одной из своих песен пел «Это не горе, если болит нога». Большая часть этих депрессий, она носит совершенно такой простой физиологический характер. Не хватает витаминов, не хватает солнечных дней. А самое главное, не хватает полагания на волю Божию. Ну что такое депрессия? Упадок сил. Упадок сил надо... Ну то есть, если это не медицинская ситуация, которой должны заниматься врачи, то отдохнуть. Побыть наедине, потому что очень много связано с информационным шумом. Мы все время в каком-то общении, мы все время на людях. Ну, так вот действительно можно в уныние впасть. Весенняя депрессия, ну, что такое депрессия? Это, в конце концов, уныние, говоря простым языком. Как избавляться от уныния? Сей род исходит только постом и молитвой. Где-то попоститься, где-то помолиться, съездить в паломничество. В конце концов, позаботиться о том, чтобы ваша жизнь была более... яркой о Господе, и меньше сосредотачиваться только на самом себе. Вот мы говорили об этой инфантильности, а это полная сосредоточенность на себе. Вот у меня плохо, у меня сложности. Слушайте, у очень большого числа людей много больше сложностей, чем у нас. Это не утешение, это призыв к тому, чтобы разорвать представление о себе как о центре Вселенной. Те, кто так живет, они, во-первых, конечно, вне христианства находятся, чтобы они сами о себе не думали, а во-вторых, но уже давно доказано, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Вот нам это не лишне помнить. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Москва, Надежда. Вопрос о страшном слове «прелесть». Знаете, как помолишься, через какое-то время получишь облегчение, какое-то успокоение. Ой, думаешь, нет, наверное, это прелесть, что-то страшно. Делаешь доброе дело, особенно если тайное его сделаешь, то уже получишь такое удовольствие, очень страшно. Наверное, что-то это страшное тщеславие, это прелесть. Вот как это отличить? И вот вы сейчас говорили по поводу... как бы одиночество, депрессия. Вот вы знаете, вот стремление избегать людей, допустим, да, их веселье, их там каких-то общения. Вот это что? Это высокомерие, гордыня, как вы считаете? Спасибо.
Спасибо, Надежда. Ну, с последнего вопроса, наверное. Желание какое-то время побыть без людей – это совершенно естественное желание для человека, потому что нельзя же без конца участвовать в разговорах, очень часто праздных. Нельзя без конца шутить, нельзя без конца быть веселым, нельзя без конца быть грустным. Человек, это просто социальная гигиена. Побыть одному, подумать, почитать, помолиться. И, ну, если это у вас не переходит в какие-то уже медицинские рамки социофобии, социопатии, то ничего здесь страшного и зазорного нет. Что же касается прелести... У меня на памяти была одна моя очень давняя прихожанка, которая так вот открыто и даже несколько демонстративно грешила. И вот если говорить об исповеди, она никогда в этом своем открытом и соблазнительном грехе не исповедовалась. Но зато она всегда использовала разного рода уменьшительно-ласкательные по отношению к святым. «Ой, Серафимушка преподобный, как он мне тогда помог!» Вот это безусловная прелесть, когда ты не видишь или не хочешь видеть своего реального греха, а начинаешь за панибрата разговаривать со святыми или упоминать их даже. Ну, какой он тебе, Серафимушка? Преподобный Серафим, он на недосягаемой для нас высоте. И тот факт, что он является нам собратом и другом, совершенно не означает, что мы должны распускаться и похлопывать его по плечу. Если возникает радость от какого-то дела доброго, ничего в этом плохого нет, в этом нет прелестного состояния. Но мы не должны расковыривать пальцем вот эту рану тщеславия. Нам не нужно упиваться. Сделали, сделали, пошли дальше. Радостно, что удалось что-то помочь. Радостно, что получилось. Господи, я посвящаю это дело тебе. Это для тебя. Не нам, не нам, в псалме говорится. Не нам, но имени твоему, Господи, дашь славу. Вот если это будет у нас в центре, то сделал, Господи, ты мне помог сделать доброе дело. Все, забыли, идем дальше. Хорошо, порадовались, порадовались за себя, что получилось, поблагодарили Бога, что дал помочь. И вот прелестное состояние, ну вот я слышу от человека нечто совершенно умопомрачительное. Мне во сне Божья Матерь явилась. Слушайте, самым выдающимся святым, самым удивительным святым нашей земли Божья Матерь являлась, ну, там, может быть, один, два, три раза на протяжении всей их жизни подвига. А тут вот человек в сновидениях каждодневно разговаривает с Божьей Матерью. Что с ним происходит? Да он просто, конечно же, находится, он же, конечно же, находится в прелести. Он естественным образом ошибается и очень грубо заблуждается относительно своей духовной жизни. Ну, вот отечник, древний отечник, говорит, если вам во сне появился Христос, лучше вы его примите за беса. Потому что Христос найдет возможность до вас достучаться. А если вы беса примите за Христа, вот это тут вам беда. Вот таким образом я бы ответил на ваш вопрос. А Николай спрашивает, в какой мере прихожанам следует участвовать в жизни общины. Но прихожанин – это часть общины. Вы просто должны в этой общине, как я полагаю, найти свое место. То есть этот вопрос, его можно так переформулировать. В какой мере нервной системе следует принимать участие в жизни организма? Ну, я бы сказал, в полной. Я бы сказал, в полной. Другое дело, что вот чем во многом плоха такая позднесоветская приходская ситуация? Очень многие приходят на службу и хотят ограничить, это их право, впрочем, свою жизнь на приходе тем, что вы пришли на воскресную службу, помолились и ушли. Тогда вы просто, ну, как бы говоря грубо, удовлетворяете свою духовную потребность. Вы пришли в духовный магазин, вам нужно было поисповедоваться, так, галочку поставили, вам надо было причаститься, галочку поставили. Я не ставлю под сомнение искренность и глубину вашего желания. Но стоит подумать, а почему мы в церкви не употребляем молитву «Отче наш» формулировки «Отче мой, который на небесе, хлеб мой насущный, дай мне днесь». Литургия переводится как «общее дело», значит, и спасение – общее дело всех нас, собранных в церковной общине. А место наше в этой жизни общины может быть скромным, может быть большим, оно разное. Но, то есть, никто не будет тянуть за уши, так, давай принимай участие в жизни общины. Это же не партийная организация, не профсоюзная ячейка. Подойдите, если вы смущаетесь, не видите применения своим талантом, подойдите к настоятелю, подойдите к священнику. Я бы хотел более активно в жизни общины участвовать. Что бы я мог делать? Обязательно что-то найдется. Обычно таким толчком становится что-то простое. Ну, например, совместная поездка в паломничество или кружок по изучению Евангелия. Многие сейчас помогают фронту. Тоже какие-то общие дела есть. Но было бы желание. Если такого желания нет, эта вещь, вас нельзя в этом упрекнуть, вещь не зазорная, но она свидетельствует о неполноте вашего христианского участия и свидетельства. Вопрос от Виктора. Как по-христиански реагировать на русофобию? Фобия – это проявление ненависти. Как по-христиански реагировать на любые формы ненависти? Как по-христиански реагировать на ненависть к христианам? Как по-христиански реагировать на ненависть к русским? Как по-христиански реагировать просто на ненависть? Господь говорит, когда его начинают допрашивать и бить: «Если я зло сделал, свидетельствую о зле. Если нет, почему ты меня бьешь?» К любым формам ненависти наше отношение по-христиански простое. Мы видим в ненависти проявление падшего мира. Но этого недостаточно сказать. Ну, мир во зле лежит, конечно. Да, конечно, но через нас не должно проходить дальнейшее погружение мира в падшее состояние. То есть мы должны быть бодрыми, недряблыми, не ненавидящими и, по возможности, молящимися. Вот вы когда открываете телефоны или в телевизор включаете для того, чтобы послушать новость, каждая новость, к сожалению, очень часто связана... Многие новости, к сожалению, очень часто связаны с гибелью людей, с несчастными случаями, с происшествиями. Вот повод помолиться. Господи, пощади. Господи, прости. Господи, не дай нам дойти до края злобы. Вот таким образом, я полагаю, надо на это реагировать. Ольга спрашивает: если священник не знает ответа, как быть дальше? Ну, а почему священник должен знать ответ? Он же не гадалка. Это гадалка вам скажет, что она знает ответ на все вопросы. Вот сейчас давай я там два узелка завяжу, карты разложу перед тобой, и я тебе скажу, что у тебя завтра будет. Так гадалка — это лжица, обманщица. А священник, он, ему, может быть, что-то приоткрыто больше, чем иным людям, но далеко не все. Апостол говорит, мы видим сквозь, как бы гадательно, сквозь тусклое стекло, но потом придет Господь, и мы увидим Бога, как Он есть. Поэтому, ну, я, например, когда не знаю ответа на тот или иной вопрос, я могу не знать его, например, потому что у меня нет опыта какого-то. Я могу не знать ответа на вопрос, потому что мне обстоятельства этих людей недостаточно хорошо известны. Но в конце концов, первый и главный ответ, ну, потому что Бог не хочет сейчас дать ответа на вопрос. А как-то это будет тоже нечестно и нескромно. Так, Господи, мы поставили перед тобой вопрос. Ну, что мы ему скажем? У тебя 5 минут на то, чтобы нам дать ответ? Порой вся жизнь пройдет, пока ты ищешь ответы на этот вопрос. Поэтому, ну, если священник не знает ответа на ваш вопрос, то, скорее всего, и вы сами не знаете ответа на ваш вопрос. Надо его искать. Надо вместе со священником молиться, самостоятельно молиться, зафиксировать, что мы сейчас не понимаем, каков ответ на ваш вопрос. И просить Бога открыть этот ответ. Олег спрашивает: держи свой ум в аде и не отчаивайся. Поясните эти слова. Ну, я напомню, что это слова преподобного Силуана Афонского. Держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть помни о... Во-первых, помни о наказании за злые дела. Сейчас вот есть такое направление, его, к сожалению, разделяют некоторые батюшки, что да ничего не будет. Ад — это такой рассказ, ну, просто для того, чтобы нас остановить здесь на земле, никакого ада не будет, это просто такая педагогическая страшилка. Но так вот не надо думать. ни единой йота не придет из того, что сказано в Священном Писании. И поэтому в ад тебя погружают твои дела, и ты должен держать свой ум в рассуждении того, чего ты заслуживаешь за свои дела. И не отчаиваться. Почему не отчаиваться? Потому что ты можешь, пока живешь, покаянием, верой, добрыми делами, переменой своего поведения изменить свою жизнь и по милосердию Божию сподобиться пребывания одесную. И это может случиться в последнюю секунду, это может быть длительным и болезненным процессом, но если ты будешь уверен, ну все, я пойду в ад, ничего я не буду делать со мной, я конченый человек, со мной все завершено, но если так, то тогда, ну, чего, надо в гроб ложиться, мы же не так должны жить. Христианство нас учит именно полаганию на милосердие Божие, не беспочвенному полаганию, а все равно меня Бог простит, что бы я ни делал. Мы должны трудиться. Вот это означает, держи свой ум в аде и не отчаивайся. Василий спрашивает, какова должна быть мера участия церкви в политике? Ну, я могу не одну передачу на Радонеже на эту тему высказываться, и не один час вашего времени занять, но я не хочу превращать это в лекцию. Я думаю, что такое политика? Вот давайте так вот совсем на пальцах разберемся. Политика – это те части нашей жизни, которые, которые затрагивают интересы жителей той или иной страны как граждан. Ну вот, например, нас интересует пенсионная политика, да? Нас интересует политика социальная, шире говоря. Нас интересует внешняя политика, потому что она отвечает на вопрос, будем ли мы в мире и добрососедстве находиться с другими государствами, или мы будем в конфликте. Нас интересуют разные аспекты разных политик. Что делает церковь в политике? Когда некоторые упрекают, вот вы все время лезете в политику, церковь обмерщается, надо думать только о граде небесном. Церковь и думает о граде небесном, и слова Спасителя о кесарю кесарево, о Богову Бога дает, о Бога Богова дает нам ясный ответ на то, как церковь смотрит на политику, но кесареву тоже кесарево. И церковь своим даром печалования о людях своих участвует всегда таким образом в политике. Что она делает? Она выступает за обездоленных, она выступает за справедливость, она выступает за все то, что изложено в заповедях блаженства. Если вы возьмете проповеди святителя Тихона, он очень часто высказывался на политические темы. Вот он, например, когда был заключен позорный Брестский мир, по которому у нас была отрезана огромная часть территории, Киев был отдан немцам, он сказал, вспомним слова пророка. Они говорят, мир, мир, но нету там мира. Нам нужен справедливый мир, надежный мир, гарантированный мир. И церковь молится об этом. Это политическое выступление? Да, политическое. Это церковное выступление? Конечно, безусловно, это выступление святого человека. Когда белая армия одерживала на определенном этапе гражданской войны победу за победой, он обратился к верующим, святитель Тихон, избегайте соблазна отомстить. Сейчас очень будет сильный соблазн отомстить, свести счеты христианину, это не подобает. Это политическое суждение? Конечно, политическое, потому что оно прямо относится к гражданской войне. Это слова иерарха Божия? Да, это слова иерарха Божия. Поэтому церковь участвует в политической жизни в той мере, в которой этой политической жизнью затронуты интересы верующих. У церкви нет никакого другого интереса, кроме защиты верующих людей, кроме ее извечной миссии нести благовестие Христово в жизнь отдельных людей и государств. Раб Божий Игорь, чего не хватает современным миссионерам? Ну, мне трудно сказать, я не миссионер, и мне как-то вот формы современного миссионерства не близки. Мне, честно говоря, кажется, две такие есть основные проблемы в современном миссионерстве, как я его вижу в интернет-сфере, в блогерстве разного рода. Первое. Как мне кажется, современным вот таким интернет-миссионерам недостает какого-то личного молитвенного примера, который они могли бы показать, эти миссионеры, своим посомам в сфере интернета. И второе, они очень хотят понравиться. И в силу этого они приспосабливают свою проповедь под разные пожелания своей аудитории. Хотите, чтобы я шутил, я буду вам шутить. Хотите, чтобы я сплясал, я вам спляшу. Хотите, чтобы я вышел, условно говоря, с красным клоунским носом, я выйду с красным клоунским носом. Хотите, чтобы я рисовал карикатуры, я буду рисовать карикатуры. Хотите, чтобы я разговаривал на молодежном языке, псевдомолодежном языке, я буду говорить на псевдомолодежном языке. Вот все это очень трудно себе представить, например, у таких людей, как святитель Тихон. А через его личный молитвенный пример, а он был великим миссионером, приведшим, например, Америку в огромных ее просторах к православию, объехавший всю эту страну с севера на юг и крестивший море людей, вот его трудно себе представить в подобном виде. Мой вопрос. Вот у вас 100 тысяч человек. Я никого не имею в виду конкретно. Вот у вас 100 тысяч человек в вашем телеграм-канале, а у вас в храме тоже 100 тысяч человек. А если у вас из месяца в месяц, из года в год количество людей в храме не меняется, то каковы результаты вашей работы? Всегда нужно соизмерять усилия и результат. Может быть, порой хорошо просто службу совершить, никуда не торопиться, не бежать, не суетиться. Вот, ну, я как-то так на это смотрю. Олег задает вопрос. А, вот, извините, вопрос от Веры. У нас остаются последние минуты, может быть, будут вопросы еще. 959-5939. Код Москвы 495, последние 5 минут с вами здесь, в эфире, в прямом эфире Радонежа Протоиерей Александр Абрамов. Вера спрашивает, как не запутаться в обилии книг святых отцов? Как определить, какого святого отца выбрать? Ну, вообще говоря, раньше рекомендовали определенный порядок этих чтений, и я назову только первую книгу. Это Авадорофей, который рекомендовался всем как чтение для новоначальных. Потом уже могли быть другие книги, их порядок тоже есть, но в этой ситуации лучше посоветоваться с вашим духовником или со священником, которого вы почитаете за такового. По мне, очень было бы хорошо читать воспоминания, записки, поучения святых близкого к нам времени. 20 века. Они для нас очень часто оказываются людьми, говорящими с нами на более близком языке и более нам понятными. Но вот при этом не надо, если вы мирянин, семейный человек, не надо увлекаться чрезмерно литературой, которая была написана для монашествующих, потому что, ну, вы там установите дом, монастырь, будете только морковку есть, и ничего из этого хорошего не выйдет. Здесь должна быть какая-то разумная грань. Никита спрашивает, важен ли порядок чтения Евангелия. Но Матфей, Марк, Лука, Иоанн – это канонический порядок. Если вы То есть лучше читать Евангелие, чем не читать, и лучше его читать в порядке, ну, то есть вот лучше прочесть одно Евангелие целиком, потом любое другое Евангелие целиком, а не переходить от куска к куску. Вот. Мы будем завершать сейчас нашу программу. Передо мной наши записки. Давайте мы с вами помолимся, помянем наших братьев и сестер вначале о здравии тяжкоболящего Льва, Веры, Раисы, Евгения, Татьяны, Николая, Нины, Галины, Аркадия, Марины, Марии, Георгия, Евгения, Любови, Александра, Александра, находящиеся в плену, о здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархима Андрита Илия, протоиерея Александра, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, тяжкоболящей Галины, болящей Валентины, отрока Игоря, отрока Романа, Екатерины, Евгения, Нины, тяжкоболящего Владимира, Таисия, Вячеслава, Маргариты, Татьяны, Дмитрия, Елены, путешествующего протоиерея Василия, протоиерея Валерия, протоиерея Валентина, протоиерея Николая, тяжкоболящей Раисы, путешествующего Антония, Илария, Анатолия, Елены, Ларисы, Людмилы, Веры, Нины, отрока Пантелеимона, отроковицы Елены, воина Сергия, Юлия, Алексия, Геннадия, болящего Дмитрия, болящего Сергия, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Ирины, Павла, Анны с очадами Андрея, Анны с очадами Марии, Виктора, Виктора, Георгия, Людмила, Олега, Ларисы, Ирины, Ирины, с очадами путешествующего Андрея, Алексея, Натальи, с очадами Натальи, Вадима, болящей Валентины, Валентины, Валерия и об упокоении святейшего патриарха Алексея I, святейшего патриарха Алексея II, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Бориса, Веры, протоиерея Дмитрия, протоиерея Василия, протоиерея Валентины, протоиерея Валентины, протоиерея Виктора. Мы завершаем наш разговор с вами на сегодня. Мирных вам и сосредоточенных дней Страстной недели. Будем встречать великий праздник Пасхи. До встречи уже после Светлой недели. Храни вас Христос, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.